Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами немножко отступим от нашего привычного обыкновения рассматривать апостольские чтения вчерашние, потому что вчера был такой знаменательный день в церковном календаре, торжество православия. Мы вот его празднуем. И людям иногда это не очень понятно, о чем идет речь, как православие торжествует, где тут, собственно, причины для торжества, и много по этому поводу пишут всяких огорчений в сети. На самом деле торжество православия – это праздник, в который мы отмечаем победу над ересями, над лжеучениями, которые существенно искажали православную веру и которые одно время пользовались очень существенным влиянием, очень серьезно угрожали церкви, иногда занимали даже господствующее положение, когда православные люди подвергались за свою веру гонениям в уже христианской Восточной Римской империи, при уже христианских императорах. Но вот императоры, они по каким-то своим часто политическим причинам, они решали поддержать ересь, и церковные люди подвергались гонениям. И вот торжество православия – это праздник, который установлен в честь победы над последней крупной ересью. Такая последняя мощная крупная ересь, которая сотрясала церковь, которая приводила к гонениям на православных, это была ересь иконоборческая. То есть приверженцы этой ереси, они почитали неправильным рисовать и почитать святые иконы. Они при этом ссылались на определенные места Ветхого Завета. И эта ересь была следствием непонимания центральной истины христианства, что слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть Бог не был изобразим, это его невозможно было изображать, до тех пор, пока он не стал человеком, он стал плотью. Он обитает среди нас. И вот иконопочитание есть свидетельство того, что Бог воплотился и стал человеком. Оно говорит о том, что мы верим не просто в некого Бога, который находится где-то на небесах, где-то отсутствует, где-то вот там. Мы верим в Бога, который воплотился, стал человеком, воспринял на себя плоть. Но вот эта победа над ересью иконоборчества, она явилась финальной, последней победой в ряду долгих побед церкви над различными ересями. И поэтому в церкви на службе торжества православия читаются 12 анафематизмов. Эти 12 анафематизмов, их стоит помнить. И прежде всего нам, наверное, стоит начать с того, чтобы выяснить, что такое анафематизм, что такое анафема. Потому что в обычном таком нецерковном восприятии слово анафема, оно часто воспринимается как проклятие, как какое-то такое пожелание зла, как такая черная магия, что вот, а почему вы не анафематствуете тех или других нехороших людей, вот у них от этого, не знаю, там живот должен заболеть. А людям кажется, что анафема — это вот такая форма черной магии, что надо человека анафематствовать, и тут, значит, тут ему придется плохо. На самом деле, конечно же, анафемы, они не про пожелание зла ни в коем случае. И когда, скажем, от церкви отлучили Льва Николаевича Толстого, ни в коем случае не означало, что ему какого-то зла желали или какие-то на него проклятия налагали. Анафема – это слово, которое означает, что такой-то человек, который исповедует такие-то взгляды, он находится вне православной церкви. Может, он и человек хороший, может, он великий писатель, там, или композитор, или художник, или вообще, там, не знаю, выдающаяся личность. Но если он подпадает под эти анафематизмы, он не является православным христианином. Мы не говорим, что он плохой человек, что с ним надо как-то плохо обойтись. Мы говорим, что он не принадлежит к православной церкви, если он вот подпадает под эти анафематизмы. И у людей в наше время это вызывает такое, ну, сразу неприятие, что, ну, почему такие вот рамки, почему выставляются такие загородки, заборы, вроде бы Иисус учил любви, почему вот вы ставите такие рамки, эти анафемы все провозглашаете? И тут ответ на этот вопрос, он связан с тем, вообще, как мы относимся к нашей вере, относимся ли мы к ней всерьез, как к тому, чему мы вот реально нашу жизнь посвящаем. Вот, что значит «я верю во Христа»? Действительно ли я на Него полагаюсь? Действительно ли я Ему вверяю мою жизнь? Если я Ему мою жизнь вверяю, если Он моя надежда, то самое важное, что я хочу знать, это кто же Он такой и что Он сделал. Я помню, когда я был неверующим человеком, и мне попалось, и это было, по-моему, конец 80-х самый, или 90-й уже год, когда впервые появилась возможность что-то писать о религии. И мне попалась какая-то газета, и там была статья о каких-то догматических спорах. И мне все это казалось, когда я был неверующим, чем-то абсолютно непонятным и неинтересным, и у меня вызывало такое недоумение, а как вообще серьезные взрослые люди вот могут этим голову забивать. Все мне это казалось чем-то непонятным, но когда я обрел веру, я понял, что это самое важное на свете, потому что если существует Бог, который создал людей для вечной жизни, а это так, то самое-самое важное, что только мы можем знать, это не то, что там в новостях, это не то, что там даже где-то, не знаю, в научных аудиториях, что важно, но не столь важно. Самое важное – это что мы можем знать об этом Боге. Как нам установить с Ним отношения? Есть всемогущий Бог, который создал меня, который создал всех людей, который может дать мне жизнь вечную и блаженную. И самое важное, что тут, о чем тут стоит задуматься – а кто он? А как мне обрести жизнь вечную, блаженную? Потому что христианство – это же не просто, ну, некое такое нравственное учение о том, как людям себя вести. Хотя нравственное учение в нем есть, конечно. Это провозглашение жизни вечной и блаженной. Как говорит святой апостол Иоанн, Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. Это возвещение о том, что мы с вами можем обрести жизнь вечную, блаженную. Благая весть, которую возвещают апостолы, она про то, что каждый из нас создан для вечной, блаженной жизни. Бог хочет дать нам вечную жизнь, и вот слово «блаженный», оно в современном русском языке, оно стерлось. Ну, человек на пляже лежит, он блаженствует. Или он в теплой ванне сидит и блаженствует. А слово «блаженный», однако, означает изначально причастный подлинному благу. Есть некое подлинное благо и предназначение. Есть то, что сделает нас по-настоящему вечно счастливыми. Есть то, для чего мы созданы в конечном итоге. Есть то, почему мы тоскуем в глубине души. То, что сделает нас действительно и подлинно, и по-настоящему счастливыми. Потому что в этом мире есть проблески счастья, мы должны быть за них благодарны. В этом мире есть какие-то подлинно хорошие, благие, добрые вещи. Но мы никогда не бываем в этом мире счастливы до конца. Даже в моменты, когда нам очень хорошо, и мы кажемся счастливы, у нас всегда висит такое предупреждение, что это ненадолго, что мы умрем, что мы состаримся, изветшаем. Даже если ничего страшного не случится, никаких необычных ужасов, они случаются. Но даже если нас это никак не затронет, мы неизбежно состаримся и умрем. Любое счастье в этом мире, оно может быть разрушено в одну минуту. Люди могут жить своей жизнью, и они могут быть счастливы, у них может быть все хорошо. И это внезапно все может рухнуть. Но может рухнуть не внезапно, может просто мы постепенно состаримся. Постепенно будут накапливаться болезни, постепенно наша жизнь будет становиться все более и более тяжкой от этих болезней. И в конце концов мы умрем. И вот христианство, оно про то, что смерть, разрушение, грех, зло – побеждено Богом в Иисусе Христе. И если мы поверим во Христа, если мы последуем за Ним, то мы обретем жизнь вечную и блаженную. Святой апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Он говорит это о своей смерти. Нам трудно так подумать о своей смерти. Даже когда человеку жить тяжело, он больной, ему трудно, он страдает, ему не хочется думать о смерти. Апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом». Или он говорит в другом месте: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Вот если это правда, это правда, то самое важное – удостовериться, что это правда, что это вот истина, что действительно есть эта вечная жизнь, действительно я могу ее обрести. Действительно есть тот, кто может меня спасти, тот, кто может даровать мне жизнь вечную и блаженную. И церковь возвещает с самого начала эту благую весть. В чем она состоит, если ее попробовать как-то в нескольких словах сформулировать? Бог создал весь мир, и Бог создал каждого человека для жизни вечной и блаженной. Мы отпали от этой вечной блаженной жизни в грех. То бедственное состояние, в котором находится человеческий род, то, что мы страдаем, умираем, враждуем, все это результат грехопадения, результат того, что мы отвернулись от Бога. Но Бог не оставил нас в этом состоянии. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Бог есть Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, и Сын стал человеком ради нашего спасения. Иисус Христос, Он, с одной стороны, совершенный Бог, а с другой стороны, Он совершенный человек. Он одновременно обладает двумя природами. Как человек, Он член нашего человеческого рода, Он один из нас. Как один из нас, Он умер за наши грехи, как наш представитель, как наш ходатай, и воскрес из мертвых. И вот через веру, которая соединяет нас со Христом, мы обретаем жизнь вечную и блаженную. В Иисусе Христе мы находим эту вечную блаженную жизнь. Для того, чтобы соединиться с Ним, мы должны уверовать в Него, мы должны приступать к таинствам, которые Он установил в Церкви, мы должны жить той жизнью, которая Ему угодна, храня Его заповеди. Такова вера Церкви. Церковь изначально верила в то, что Иисус Христос – Бог. Потому что это есть уже в текстах Нового Завета. Неверующие люди, критики христианства, они постоянно пытаются внушить себе и другим, что Иисуса Христа Богом объявили, как-то задним числом. Какой-нибудь император Константин. Вот несколько лет назад был такой мегапопулярный роман, очень раскрученный, «Код да Винчи». И там автор продвигал идею, там есть какой-то профессор фигурирует, который объясняет там одной из дам, которые, участвуют в сюжете, что Богом Иисуса Христа объявил император Константин. А первоначально его никто таковым не считал. И когда автору указывали на то, что он чудовищно безграмотные вещи пишет, и они, очевидно, безграмотные, и всем известно, что они безграмотные, он на это хитро улыбался и говорил: «Я романист, я не историк, я пишу художественное произведение, поэтому вы не можете требовать от художественного произведения исторической достоверности». Но, тем не менее, масса народу до сих пор считает, что был такой хороший человек Иисус, его потом задним числом объявили Богом. Но мы, конечно, видим, что это абсолютно не так, если мы хоть немного знакомы с Новым Заветом. Изначально уже апостолы, уже в самых ранних текстах Нового Завета, это послание апостола Павла, уже в самых ранних текстах Нового Завета об Иисусе Христе говорят как о Боге. И вот это возвещение об Иисусе Христе как о Боге, оно потребовало своего осмысления. Потому что в Библии мы находим довольно сложный набор данных. С одной стороны, говорится, что существует Бог, Отец, и Он Бог. Потом говорится о том, что Иисус Христос, Он тоже Бог, но Он личность, не идентичная Отцу. Иисус Христос не есть Отец, но в то же время Он Бог. У апостола Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И дальше и Слово стало плотью и обитало с нами». То есть говорится о том, что вот это Слово, которое было Бог, оно было у Бога, а потом оно стало плотью, то есть человеком. Более того, в том же Новом Завете мы находим указание на то, что Святой Дух – это личность и Бог. Например, мы в Деяниях читаем: «Когда же они молились Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите мне Варнаву и Савва, которых я избрал для служения». То есть, очевидно, это голос Бога, который говорит: «Я избрал, отделите мне». И это голос Святого Духа. То есть, Святой Дух – это личность и Бог. Мы можем долго говорить о библейских основаниях этого, просто я немножко это пропущу. Они есть в Библии, их много. Иисус говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть, тут уже есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. И есть троичные обороты в других местах. Например, апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». Или Господь говорит: «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины». То есть тут все лица Троицы. И Иисус говорит о Духе Святом как о другом утешителе, то есть о ком-то, кто Ему подобен в каком-то отношении. То есть уже вселенские соборы не изобретали, это надо понимать, они не изобретали учение церкви. Это законодательные собрания, они определяют законы, они создают законы новые в том числе. Мы привыкли к тому, что в Думе там вносят какой-то законопроект, этот законопроект обсуждают различные фракции в Думе, там различные комитеты, а потом этот законопроект принимают или проваливают. и тут не было такого законопроекта, вот он появился. Действие, деятельность Вселенских соборов, она была другой. Делегаты Вселенских соборов, епископы со всей Римской империи, они не занимались изобретением новой веры, они свидетельствовали о той вере, которую они приняли от апостолов, и они ограждали эту веру от попыток ее исказить, от попыток ее выразить неправильно. То есть Вселенские соборы не являются изобретателями веры. Веру мы получили от апостолов в готовом виде, ее не придумывали. Они просто облекают эту веру в те формулировки, которые необходимы для того, чтобы ее защитить от лжеучений. И вот эти формулировки, в частности, отражены в 12 анафематизмах, и сейчас мы немножко их рассмотрим. «Отрицающим бытие Божие, утверждающим, будто мир сей существует сам по себе, и все в нем без промысла Божьего случайно бывает, анафема». Ну, понятно, что к церкви не могут принадлежать люди, которые отрицают бытие Божие. И это кажется, ну, само собой разумеющимся, потому что как можно быть членом церкви и не верить в Бога. Но, как ни странно, это оказывается актуальным, потому что люди могут рассматривать церковь как какое-то сообщество культурное или национальное. Я читал, что в англиканской церкви, это такая христианская община в Англии, часть духовенства, несколько процентов, не очень много, но какая-то существенная часть духовенства, не верит в Бога вообще. То есть они считают, что церковь она нужна для того, чтобы люди могли красиво венчаться или совершать какие-то обряды и ритуалы, к которым они привыкли. Но в Бога при этом верить не обязательно. И вот первый анафематизм говорит, что те люди, которые отрицают бытие Бога, они точно находятся вне церкви. И далее о том, что все само по себе в нем без промысла Божьего случайно бывает. Церковь исповедует веру в промысел Божий. И тут что интересно, есть относительно свежие ереси, которые никак не затронули православный мир. Такие, например, как теология процесса, там, то есть представление о том, что ну, Бог вообще есть, но он не контролирует происходящее. Что Бог создал мир, и этот мир, он как-то крутится уже без него. И вот, ну, можно вспомнить, в 18 веке, в конце 18 века была популярна такая ересь, как деизм, то есть представление о том, что Бог создал мир, да, но после этого он ушел на покой и никак не выходил на связь. То есть деисты, они верили в творение, но они отрицали Божие откровение. И вот церковь настаивает на том, что Бог не просто сотворил мир, Бог продолжает им управлять, существует Божий промысел. То есть Бог контролирует ситуацию. Как сказано в книге пророка Исаии, «С клятвою, сказал мне Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Бог достигнет своих целей. Бог обратит все ко благу. И самый яркий пример этого то, что Бог обратил ко благу самое ужасное преступление, которое только можно себе вообразить, это распятие Сына Божия. Самое абсолютное, чистое, беспримесное зло, которое только может быть. Но Бог обратил это ко благу. Бог обратил это к искуплению и спасению мира. Те события, которые выглядели абсолютно страшно бессмысленными, на самом деле были частью Божьего плана. То, что Иуда предал Христа, то, что Пилат его приговорил, то, что народ от него отвернулся, то, что власти добивались его смерти, все это выглядит как какое-то нагромождение чудовищных несправедливостей, нелепостей, чего-то ужасного, бессмысленного. Но на самом деле в этом совершился Божий план, Божий замысел о спасении мира. И вот во всем, что происходит, совершается Божий замысел, Божий промысел. Тут нужно сделать несколько замечаний о промысле и месте зла в этом промысле, потому что иногда люди это трактуют так, будто Бог активно хочет, чтобы всякие беды случались, и Он на них нас активно насылает. Это не так, конечно. Бог не является источником зла ни в каком виде. Бог не является источником чего-либо плохого никогда. Это исключено. Но Бог знает все человеческие поступки, Бог знает, как будут развиваться события, Бог знает вообще все, из конца в конец. И Бог достигнет своих целей. Апостолы, например, в книге «Деяний апостольских», они выходят на проповедь, и они обращаются к Богу с молитвой, они просят, чтобы Бог им помог, чтобы Бог их укрепил, но при этом они исповедуют веру в промысел. Вот сейчас я просто найду это место точно. Это Деяния, 4 глава, и вот, столкнувшись с гонениями, апостолы говорят так. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, то устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». То есть все эти люди, которые восстали против Бога, которые ему противятся, которые пытаются мешать апостолам проповедовать Боговестие, они, оказывается, только против своей воли, против своего желания исполняют волю Божию. У них нет такого намерения, но Бог обратит все, что они делают, к осуществлению своего замысла. Промысел Божий, он всегда осуществится. При этом источником, конечно же, зла всегда является воля падших созданий, людей и бесов. Бог никогда не является источником зла. Но вот представьте себе, я приведу такую аналогию гроссмейстера, который ведет сеанс одновременной игры, но при этом у него есть машина времени. Такая не очень мощная. Он может съездить на полчаса вперед и узнать все ходы игроков, с которыми он состязается. И вот у такого гроссмейстера выиграть нельзя. Игроки делают ходы по своей воле, он их не принуждает, у них не заставляет, но все эти ходы, они известны гроссмейстеру, и поэтому он не только выиграет гарантированно. Он сделает так, что партия будет развиваться так, как он хочет. Так и с промыслом Божиим, хотя люди действуют по своей воле, люди могут совершать глупости, грехи и преступления. Бог знает все это, Бог учитывает это в своем плане, и его план неизбежно осуществится. Нельзя сделать ничего неожиданного для Бога. Нельзя сделать ничего, что нарушало бы его планы. Бог всегда достигнет своих целей. И это должно быть источником укрепления и утешения, потому что мы знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И поэтому мы можем не бояться, можем не страшиться. Мы живем в очень страшном мире, где много творится зла и беззакония, и много такого, что выбивает почву из-под ног, но мы знаем, что в конечном итоге сатана проиграет. Он сам себя высечет, и все силы, противящиеся Богу, они обречены проиграть. Это и значит учение о Божьем промысле. Учение о промысле должно нас научать сохранять надежду, упование на Бога в любой ситуации и знать, что мы не знаем, как Бог это обернет ко благу, но как-то обернет. И следующий анафематизм, говорящим, что Бог не дух, а плоть, или что не праведен, не милосерден, не премудр, не всеведущий, подобные хуления произносящим анафема. В наши дни плотскую телесную природу Богу приписывают мормоны. То есть это вот как раз они попадают под эту анафему, но были какие-то древние еретики, которые тоже этому учили. Или что не праведен, не милосерден, не премудр, не всеведущ. Есть некоторые ереси, которые отрицают в Боге всеведение. что Бог, он ограничен, что Бог, он сам находится в процессе роста, и поэтому Бог не контролирует ситуацию, так уж получилось. И вот церковь говорит, нет, Бог премудрый, всеведущ. Бог обладает полным, совершенным всеведением. Он знает все, в том числе он знает все из конца в конец. Как говорит псалмопевец, еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть Бог обладает совершенным всеведением, и хотя я не знаю, что будет в будущем. Я не знаю, что предстоит мне, что предстоит миру, что предстоит стране. Это вот невозможно понять, потому что, ну вот, люди постоянно какие-то пытаются делать прогнозы, постоянно с ними в ужас садятся. Но Бог знает, Он обладает всеведением. Он точно знает, что произойдет. Я не знаю, но я знаю, кто знает. Бог знает. Третий анафематизм. Тем, кто смеет говорить, будто Сын Божий не единосущен и не равночестен Отцу, тоже говорящим и о Духе Святом, и исповедующим, будто Отец, Сын и Святой Дух не единый Бог, анафема. Это анафема против разного рода еретиков и лжеучителей, которые отрицают Святую Троицу. Иногда людям кажется, ну а почему важно, что Бог Троица? А почему вот так вот вообще это принципиально? А как вообще понять это? Это непонятная какая-то доктрина. Лев Николаевич Толстой говорил, отвергаю непонятную Троицу, что вот его непонятность очень напрягала. Я помню, переписывался с мусульманами, которых он тоже напрягает. Что означает учение о Троице? Оно означает, что Отец, Сын и Святой Дух пребывают предвечно. То есть не было времени, когда Сына не было. Был такой выдающийся еретик в свое время Арий. И он, собственно, автор ереси, которая так называется, арианство. И эта ересь была попыткой как-то приспособить библейские данные к восприятию людей, ну, сделать попроще. Вот без этой Троицы, от которой вся голова болит, проще. Как говорят, будь проще, и к тебе потянутся люди. И вот Арий, он выдвинул такую доктрину, что был сначала Бог-Отец, он только один существует в качестве Бога. Потом он создал, не родил, но именно создал Сына. А потом через Сына он уже создал все остальное, он уже создал весь тварный мир. И таким образом, хотя с точки зрения Ария Сын Божий был первым и наивысшим из творений, творением исключительным, он не был Богом в собственном смысле. При этом Арий не мог отрицать, что Священное Писание называет Иисуса Христа Богом. Но Арий это желал толковать в неком иносказательном и переносном смысле. Что он как бы Бог, что он как бы уникальным образом отражает в себе Бога и так далее. И это уже учение Ария, оно существенно очень распространилось в свое время. Оно какое-то время преобладало даже над православием, уже православные подвергались гонениям от ариан, но в конце концов оно было отвергнуто. И отвергнуто по многим причинам, прежде всего потому, что возвещение апостолов, что Бог есть любовь, оно имеет смысл только если тот, кто умер за нас на кресте, действительно Бог. Если тот, кто умер за нас на кресте, это сколько угодно высокое, но творение. Это не жертва со стороны Бога. Потому что Бог ничего за нас не претерпевал. Бог не умирал на кресте за наши грехи. Мы можем, тут опять-таки возникает у людей затруднение, как мы можем сказать, что Бог умер на кресте за наши грехи. Я сталкивался с такими вопросами. Их опять-таки любят ставить мусульмане, ну, как можно сказать, что Бог умер на кресте? Это же, ну, не чепухали. Как Бог может умереть? И вот, когда мы так говорим, мы что имеем в виду? Что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. Он обладает двумя природами, божественной и человеческой. И по своей божественной природе он, конечно, не умирал. Мы ни в коем случае не утверждаем, что Христос умер по своей божественной природе. Он умер именно по человеческой природе, как один из нас, людей. Как тот, кто понес на себе наши грехи. Как тот, кто является представителем человеческого рода. Его смерть – это человеческая смерть, наша смерть. Но, поскольку он в то же время является и Богом, вот этот опыт смерти, опыт страдания – это то, что претерпевает личность, которая одновременно является Богом и человеком. И поэтому мы можем сказать, Бог умер за нас. Хотя смерть, конечно, это то, что он перенес по человеческой природе. И вот Библия говорит о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, того, кто, предвечно пребывая с Ним в Троице, и Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Если мы предполагали бы, что за наши грехи умерло некое сотворенное существо, то это бы разрушало нашу веру в Божию любовь, потому что где ж тут жертва со стороны Бога? Вот одно сотворенное существо умерло за других. Где тут жертва со стороны Бога? Другой довод, который приводили святые отцы, он, в частности, относился к тому, что кого мы исповедуем Господом и Спасителем? Потому что Писание, оно относит титулы Господь и Спаситель как к Богу Отцу, так и к Иисусу Христу. И если мы называем Господом и Спасителем кого-то, кто не есть Бог, мы впадаем в идолопоклонство. Мы усваиваем божественный статус творению. Мы называем Господом и Спасителем какое-то сотворенное существо, что было бы в библейском контексте абсолютно неуместно, потому что пророк Исаия, например, говорит: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Итак, разница между арианством и православием была в том, что Арий считал Сына Божия тварным существом, и он говорил, что было время, когда Сына не было. Это противоречит Писанию, потому что, например, апостол Иоанн нам говорит, все через него начало быть, что начало быть, а без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, все, что начало быть через Сына Божия. Сын Божий сам не начинал быть, он не относится к этой категории. Следовательно, не было времени, когда Сына не было. Сын всегда пребывал с Отцом, прежде бытия мира. Он говорит в Евангелии от Иоанна: «И ныне, Отче, прославь меня славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То есть, Отец и Сын пребывают вместе прежде бытия мира. И Церковь исповедует веру в Троицу, потому что Бог есть любовь, и Он – любовь, независимо от создания мира. Вера в Бога как в такую монаду, она бы предполагала, что Бог до творения мира, Он чего-то лишен, Он недостаточен. У Него нет, по крайней мере, общения. Он сидит там в одиночестве, в такой космической пустоте абсолютно один. И вот для того, чтобы вступить с кем-то в общение, Он должен сначала сотворить там людей, ангелов, а так он сидит такой бедный, одинокий и там унывает. И, соответственно, Бог, который является такой вот монадой, он не самодостаточен, он нуждается в творении. Доктрина Троицы говорит, что Бог в творении, строго говоря, не нуждается в том плане, что он ничего не лишен. Он уже обладает полнотой общения в самом себе, как Троица, как Отец, Сын и Святой Дух. И вот Бог творит мир из чистой щедрости. Не потому, что его что-то к этому вынуждает, не потому, что он восполняет какие-то свои нужды, но только потому, что он желает поделиться своим бытием, благом своего бытия с сотворенными им существами. Поэтому здесь этот анафематизм, он отвергает всех, кто так или иначе отрицает учение о Троице, потому что это учение, которое абсолютно фундаментально для нашей веры. безумно говорящим, четвертый анафематизм, будто для нашего спасения, для очищения грехов не нужно пришествие в мир Сына Божия во плоти или свободного страдания, смерти и воскресения, анафема. То есть, о чем здесь идет речь? О том, что для нашего спасения, ну, в принципе, Христос, это, конечно, хорошо, но не очень обязательно, что... Есть популярное современное уже учение, что много путей ведет к Богу, что известна очень притча, которую рассказывает, что там трое слепых ощупывали слона, один говорит, пощупал хобот и говорит, слон это типа шланга, другой пощупал ногу и говорит, слон это типа колонны, третий потрогал хвост, говорит, слон это что-то типа веревки. Ну, понятно, они все ошиблись. Но эта притча предполагает, что есть кто-то, кто видит всего слона, в отличие от этих слепых. Но ее популярно так используют для того, чтобы продвинуть идею, что все религии хороши, все они там ведут к Богу. Но это бы означало, что тогда пришествие Христа было не очень нужно. Есть какие-то другие пути спасения, ну вот люди бы этими другими путями и ходили, в чем проблема? Зачем тогда Голгофа? Поэтому церковь настаивает на том, что единственное средство спасения, которое есть, единственный путь спасения, это Христос. Сам Христос говорит в Евангелии, «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Пятый анафематизм, не принимающим благодати и искупления, проповеданного Евангелием как единственного нашего средства к оправданию перед Богом, анафема. Против чего, против какого рода заблуждений направлено это провозглашение благодати искупления? Была мощная достаточно ересь пелагианства в V веке. И кто такой был Пелагий? Пелагий это был британский монах, который приехал в Рим. И в Риме он пришел в большое огорчение от того, что люди грешат в этом самом Риме. Они там итальянцы, они такие все живые. И вот они там грешат. Когда Пелагий на это очень удивляется, они ему говорят, ну, а что делать, ну, вот, ну, такая наша падшая природа, ну, все мы от Адама происходим, ну, что делать, вот, ну, такие, значит, у нас бушуют страсти наши южные. А Пелагий, он такой человек очень флегматичный, северный, и он, огорчившись на все это, он стал проповедовать, что нет никакого первородного греха. Раз тебе Бог дал заповеди, значит, ты их в состоянии соблюсти, нечего тут на Адама кивать. Раз ты призван к добродетели, значит, ты способен к добродетели, нечего тебе тут заниматься отговорками. И Пелагий, он стал отрицать вообще, что существует такая вещь, как первородный грех, что он стал говорить, что природа человека не повреждена, а просто люди научаются плохому по примеру других людей. И каждый человек свободен для того, чтобы порвать с грехом и начать проводить богочестивую жизнь, и этой богочестивой жизнью стяжать себе Царство Божие. И это приводило к тому, что оставалось не очень понятным, а зачем Христос-то умер? А что мешало людям и без Христа своим хорошим поведением приобретать вечное спасение? Зачем? Ну, в пелагианской системе оказывалось, что крестная смерть Христа, она была нужна для примера, что Христос нам показал пример, как мы должны себя вести. А пример он нам тоже показал, там есть в Библии слова, что он оставил нам пример, но его спасительные деяния, они не являются просто примером, они являются действительно реальным искуплением. И вот против Пелагия стал один из выдающихся богословов Древней Церкви, Блаженный Августин, который подчеркивал бедственное падшее состояние человеческой природы и совершенную неспособность человека самому добиться спасения. Что человек нуждается в Иисусе Христе не просто как в примере, но именно как в Спасителе. И вот тут это важно помнить, потому что пелагианская ересь, она очень-очень живучая из-за того, что падший человек, он стихийный пелагианин, как в гимне коммунистов «Интернационал» пелось «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И вот человек все время пытается добиться освобождения своей собственной рукой, Христос ему, ну, максимум помощник, это еще хорошо, если, а так просто пример. И вот церковь подчеркивает, что нет, человек нуждается в благодати искупления, не просто в примере Христа, не просто в наставлении, а именно в сверхъестественной благодати искупления, которую мы по вере получаем в таинствах. Шестой анафематизм. Тем, кто смеет говорить, будто пречистая Дева Мария не была прежде Рождества, в Рождестве и после Рождества девой, анафема. Это провозглашение преснодевства Марии Богородицы. И вот этот момент, который часто не православных напрягает. Я сейчас вообще не понимаю, о чем идет речь. Как женщина может быть названа родившей Бога? Вы о чем вообще? Бог, он же вечный. Как его может кто-либо родить? Это абсурд, значит, и чепуха, и что вы нам тут рассказываете? На самом деле, тут мы должны вернуться к тому, что Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами. Он и Бог, и человек. И, конечно же, Мария его рождает по его человеческой природе. Конечно, Мария рождает человека Иисуса. Она не рождает его как Бога, она рождает его как человека. Но в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. И поэтому мы можем сказать, и говорим это с основанием совсем, что Мария, родив человека Иисуса, родила вместе с ним и Бога. И мы можем называть ее Богородицей, это совершенно обоснованно. Мария, именно почитание Марии именно как Богородицы, оно исторически тесно связано с тем, что люди, в тем, во что люди верили относительно личности Христа. Были разного рода ереси. Некоторые из этих ересей говорили, что Мария родила человека Иисуса, в которого потом подселился Бог, что Бог жил в Иисусе Христе, как в храме. И поэтому Марию эти еретики, они называли Христородицей, а не Богородицей, потому что, ну, родила она только человека и не больше, в которого потом уже подселился Бог. И вот церковь отвергла это представление на основании Священного Писания, потому что первый раз Мария названа Богородицей в Евангелии от Луки, в общем-то, потому что иногда люди говорят, а где в Библии вообще написано, что Мария Богородица, вы вообще с чего это взяли? А вот в Евангелии от Луки Мария приходит к Елисавете, и святая Елисавета ее приветствует такими словами: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть Елисавета, исполнившись Святого Духа, называет Марию Матерью Господа. И при этом Мария, Елисавета в той же речи говорит: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». То есть вот этот титул «Господь», он употребляется и по отношению к Богу, и по отношению к Иисусу Христу. Матерь Господа, соответственно, Матерь Божия. При этом обратим внимание, когда Мария названа Матерью Господа, когда младенцу Иисусу в ее утробе, ну, всего несколько дней от роду, что еще только-только вот он только-только от зачатия в чреве прошло несколько дней. И она уже Матерь Господа. То есть Иисус является Богом и человеком, начиная с момента зачатия его в чреве. Он уже соединяет в себе две природы. Он и Бог, и человек. И, следовательно, Мария родила того, кто одновременно является и Богом, и человеком, и мы ее можем называть Богородицей. И вот такое ее титулование – это способ подчеркнуть божество Иисуса Христа. Спор о том, как нам называть Марию, Богородицу или Христородицу, это был спор на самом деле о том, кто такой Иисус Христос. Далее, Пречистая Дева Мария, подчеркивается, не была прежде Рождества и в Рождестве, и после Рождества девой. Этим подчеркивается безмужнее рождение Спасителя. У него не было земного отца. Это то, что вот когда люди начинают колебаться в вере и начинают отпадать от христианской веры, когда вот я читал одного такого британского философа, Джон Хик его зовут, он сначала был таким ревностным протестантским фундаменталистом, потом начал шататься и колебаться, в конце концов отпал окончательно. И вот шататься и колебаться он начал с того, что он усомнился в непорочном зачатии. А почему, собственно, какие причины сомневаться? Ну, просто вот человеку современному трудно поверить, что Мария родила Иисуса без земного мужа. А в чем, собственно, проблема? Бог может творить чудеса. Бог является творцом этого мира. Более того, чудо, удивительное чудо, что вообще рождаются дети. Это нечто удивительное, нечто выходит за рамки понимания. Но вот Бог сделал так, что у Иисуса не было земного отца, он родился вне отца, вне обычного порядка вещей. Об этом нам говорит Священное Писание, и это провозглашает Церковь. У Иисуса не было земного отца. Мария была девой. Мария осталась девой. Мария сейчас дева есть. В Евангелии упоминаются братья и сестры Иисуса, но это двоюродные братья. Или, что весьма вероятно, это говорит о том, что Иосиф был благочестивым вдовцом, и у него были дети от первого брака. Это видно из того, что в Евангелии братья Иисуса, они достаточно свысока так с ним обращаются, как старшие по отношению к младшему. И, по-видимому, они действительно были старше, и церковь провозглашает, что они ни в коем случае не являются детьми Марии. Это либо двоюродные братья, либо это дети Иосифа от первого брака. Седьмой анафематизм. Неверующим, что Дух Святой умудрил пророков и апостолов, и через них возвестил нам истинный путь к вечному спасению, и утвердил это чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину, анафема. Здесь речь идет о божественном откровении и о священном писании, что священное писание — это не просто памятник литературы, это то, что Бог открыл ради нашего спасения, апостолы и пророки вдохновлены святым духом. Отвергающим бессмертие души, кончину века, суд будущий, воздаяние вечное за добродетель на небесах, за грехи осуждения, анафемы. Церковь исповедует веру в страшный суд. То, что мы можем не беспокоиться о том, что нет справедливости. Справедливость явится. Бог совершит суд и установит справедливость. Отвергающим все таинства святые, которых придерживается Церковь Христова, анафемы. Это более-менее понятно, я думаю. Речь идет о том, что в Церкви существуют таинства, и через них нам преподается благодать Божия. Отвергающим соборы святых отцов и их предания с божественным откровением согласные и православно-кафолической Церковью благочестиво хранимые, анафемы. Ну, соответственно, речь здесь идет о том, что наша вера, она утверждается и ограждается соборами. Я еще раз подчеркну, они ее не изобретают, они ее не придумывают, они ее ограждают от попыток ее исказить. Думающим, будто православные государи возводятся на престолы не по особенному о них Божьему благоволению, и будто при помазании на царство на них не изливаются дарования Духа Святого к прохождению великого сего звания, и таким образом дерзающим против них на бунт и измену, анафема. Ну, то есть, вот у нас все революционеры, все, кто, значит, свергал у нас монархию, они находятся под анафемой. И, собственно, последствия, к которым привело падение монархии, весь этот страшный кровавый 20 век, они хорошо нам дают понять, насколько это было анафемское и пагубное дело. И, наконец, 12-й анафематизм. Ругающим и хулящим святые иконы, которые святая церковь, ради воспоминания дел Божьих и угодников его, ради побуждения к взирающих их к благочестию, к подражанию им принимает, и говорящим, что это идолы, анафемы. То есть иконопочитание – это часть благочестивой практики Святой Православной Церкви. И если человек отвергает иконы, он считает, в принципе, неверным их почитание, он считает, что это идол, считает, что все это вот неправильно, то есть он иконоборец, он не принадлежит православной церкви, он находится под анафемой. И таким образом церковь нам напоминает в фундамент нашей веры. Церковь нам напоминает, во что мы верим, в эту неделю торжества православия. И речь идет не о торжестве таком, знаете, мирском, не о торжестве политическом, а о том, что церковь отстояла свою веру от различных ересей, заблуждений, которые ее искажали, которые отнимали у нас Евангелие. Поэтому мы должны с благодарностью вспоминать отцов Вселенских соборов и внимательно помнить о том, что же, какое учение они нам преподали. Но время эфира уже подходит к концу. Благодарю всех вас за внимание и надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока уже нам пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие слушатели Радио Радонеж, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Первая Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.